Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда оговариваюсь, не о тиранах и властолюбцах, она о настоящих личностях, их судьбах, поступках, их взглядах на жизнь. Историк Юрий Слезкин, человек с интересной родословной, с интересной собственной биографией, автор тысячестраничного бестселлера «Дом правительства. Сага о русской революции» сегодня у меня в гостях. Юрий Юрьевич, здрасте, дорогой.
Здрасте.
Здрасте. Очень рад вас видеть. Давно мечтал вас залучить, и, наконец, это сбылось. Успех книги Юрия Слезкина «Дом правительства. Сага о революции», вышедший в прошедшем году в издательстве «Аст», на первый взгляд трудно объясним. О доме правительства, более известном благодаря эпохальному роману Юрия Трифонова «Как дом на набережной», написано и снято так много, что, кажется, весь он описан и отснят, и тема отработана на все 100. И кто там жил, и что с ними сталось, с этими жильцами в годы сталинского террора, все, казалось, рассказано и в блестящей романной форме Трифоновым, и в документально-исторической, шедшими след в след по его стопам журналистами и кинематографистами. Отдельного упоминания заслуживает легендарный спектакль Юрия Любимова по трифоновскому роману, ставший настоящим откровением, глотком свежего воздуха, потрясший наши души в начале 80-х годов. Вроде все сказано. «Умри, Денис», как сказал князь Потемкин Фонвизину после премьеры «Недоросля», лучше не напишешь. Лучше, не лучше. Тут дело субъективных вкусовых оценок, но вот по-новому, оказывается, можно. Слезкин открыл в истории «Дома на набережной» то, что Трифонов открыть не мог в силу своей личной вовлеченности в эту историю и принадлежности ко времени, когда еще сохранялась какая-то иллюзия, что вот революция 17-го года – это было одно, а потом пришел к власти Сталин и все утопил в крови. Собственно, в истории «Дома правительства» или «Дома на набережной» Юрий Слезкин открыл то, что он и поставил второй фразой в названии своей книги. Я скажу громкую, но, я уверен, абсолютно адекватную истине вещь. Через историю дома и его обитателей впервые, я считаю, за 100 с лишним лет, прошедшие с октября 17 года, в книге Слезкина осмысленно, что такое была эта небывалая русская революция. Пересказывать его концепцию не стоит, тем более, что мы сейчас ее обсудим с автором. А вы, дорогие зрители и слушатели, после этого советую, возьмите и прочитайте эту книгу. Она только по внешнему виду тяжеловесна и неподъемна. Читается как роман. Не оторвешься. Знаете, с чего я хочу начать? Ведь ваш род – это тоже в какой-то степени такая сага о русской революции на примере одной семьи. Прадед – царский генерал, воевавший в войне русско-турецкой 1778 года. У меня там прадед погиб на Шипке. Дед – известный в 20-е, 30-е годы писатель, и в 10-е еще начинает, то есть такой русский, советский. Друг Булгакова, с которым они вместе, если не ошибаюсь, из Владикавказа приехали покорять в Москву. Отец уже, так сказать, я его и видел, и учился на его книжках о Латинской Америке. Mm-hmm. Вот такой был очень эффектный человек с черной
с повязкой
на глазу, историк-американист. Вот до какой степени эта история вашей семьи подвигла вас на написание саги о русской революции? Вот так вот.
Ну, прямой связи нет. Я решил писать эту книгу, исходя из других соображений и других воспоминаний, и разговоров, и так далее. Но в целом, конечно, куда мы денемся? От семьи?
Ну, конечно.
От семейных разговоров. А меня не было бы на этом свете, если бы не русская революция, если бы не большевики. То есть вы упомянули одну половину моей семьи,
это да.
А другая еврейская, местечковая, аргентинская часть. И, конечно, мои родители бы никогда не встретились.
Ну, в том-то и дело.
Если бы не революция. Конечно, пока писал эту книгу, разговаривал с людьми, я не мог не думать об истории собственной семьи, о том, как сложилась судьба. Ну, о, собственно, о еврейской половине моей семьи я написал в книге «Ера Меркурий». Это не буквально история семьи, но это история евреев в 20 веке, частью которой была история семьи моей матери.
Потрясающе. Между прочим, я чуть-чуть я забегу, потому что на самом деле это вот, как я вам сказал, когда мы в лифте сейчас поднимались, такие два таких арбуза, которые в одной руке, в одной передаче не удержишь. Поэтому я очень рассчитываю, что в следующий приезд мы сделаем передачу именно вот по этой теме истории евреев в России, роли евреев в российской истории. Потому что там, конечно, потрясающие тоже совершенно вещи, вернувшиеся, значит, из Аргентины. Это кто это был?
Мои дедушка с бабушкой.
Дед с бабушкой. Там совершенно грандиозная, интересная вещь.
А с этой стоит при этом интересно, что я, когда рос в Москве, в Советском Союзе, учился в школе, в университете, еврейская тема была, как вы помните, важной и интересной.
Да.
А вот эта моя семья отцовская, о которой вы говорили, в общем, не представляла для меня тогда никакого интереса. Какие-то портреты висели, какие-то... Ну, это как бы было забавно, любопытно, но не очень. Интересно, только сейчас... Я начинаю в этом немножко копаться. У меня, кстати, вчера был архивист из музея Булгакова. Они собираются выставку о моем деде устраивать.
Интересно.
И отчасти еще потому, что путешествие по миру, я нет-нет да встречаюсь с какими-то родственниками. О существовании которых не подозревал, когда рос в Москве. Потому что у моего деда был старший сын, то есть брат единокровный моего отца, который жил в Ницце и там умер. Человек очень яркой судьбы, он служил в иностранном легионе во Франции. Троюродный, по-моему, брат моего отца стал архиепископом Сан-Франциским, тоже после сложных каких-то передвижений. Его тезка моего деда и его двоюродный брат воевал в Белой армии. И в конечном счете тоже оказался в Аргентине. И какие-то родственники, дети этих людей, какие-то чьи-то племянники. Кто-то из Южной Африки мне пишет по фамилии Деслескин. Выясняется, что он сын моего дяди, который был жиголо, в общем, во Франции. И так далее. Более того, выяснилось, например, что мой отец родился во Владикавказе, где мой дед и общался с Булгаковым, где они дружили. Выяснилось, что, видимо, мои дедушка и бабушка ехали на Кавказ, где главнокомандующий Белой армии Северного Кавказа был дядя моего деда. Такой был генерал Ирдели.
Ну,
и он до него не доехал, заболел тифом, как и Булгаков.
Как и Булгаков.
Тиф их и свел во Владикавказе. И благодаря тифу мой дедушка остался в России, мой отец родился в Владикавказе, а ваш покорный слуга...
И Булгаков, между прочим, благодаря из-за тифа остался в России, ровно из-за этого.
Да, так что интересно, что благодаря тифу, так сказать, мы с вами об этом разговариваем, а я вообще существую на этом свете.
Вот
так
оно
что это все интересно. Опять же, что мне, когда я жил в Москве в свое время, меня это мало интересовало. Как бы была идея, что у меня отец русский, а мать еврейка. Русский – это как бы менее интересно, а еврейка, да еще из Аргентины, бабушки, как-то казалось экзотикой.
Да, более экзотично,
и было
конечно.
И политически значимо в нашу эпоху, в ту эпоху.
Но, опять же, вспомним, что деда Булгаков вывел в театральном романе под именем писателя, чуть пожилого, Лекаспастова.
Да.
Такого желчного, завидующего Максудову, успеху неожиданному этого самого Максудова. Это просто такая, так сказать, фантазия или что-то их развело, раздружило?
Я не знаю, честно сказать. Я дедом не занимался специально. Думаю, что, может быть, через пару лет найду время. У него очень большой дневник от него остался, часть переписки. Что-то в архивах, что-то у меня дома лежит.
И много написал.
И, в общем, я не специалист. Так утверждают специалисты, по крайней мере, некоторые из них, не все. Что он такой был Сальери при булгаковском Моцарте. Так ли это, я не знаю. Честно сказать, мне любопытно было бы посмотреть.
Это очень интересно.
Я только
конечно.
Читал отрывки его дневников, читал некоторые из его сочинений. но никоим образом не являюсь специалистом. Поэтому не могу ничего сказать об этом. У них, безусловно, были после близкой дружбы, возникли трения. И в романе «Деда», вот я таки читал этот роман, «Столовая гора» называется, о Владикавказе. В романе «Деда» о Владикавказе Булгаков выведен, в общем, не очень лестном виде.
Опять же, извините, что перебиваю, но это тоже в театральном романе зеркалит, потому что там упоминает Максудов, значит, недоумевает, почему Ликаспастов его вывел в нелестном виде в своем романе, он, кажется, называется «Жилет с ордером». Раз уж заговорили о деде нашего героя и его отношениях с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, нельзя не сделать маленькое лирическое отступление, ведь сюжет действительно достойный пера Бальзака. Два молодых друга-литератора, движимых жаждой славы, приезжают из уютного, милого, но глубоко провинциального Владикавказа в живущую шумной, бурной, в том числе литературной жизни, Москву. Булгаков, тогда никому неизвестный, теперь известный всему миру, и Слезкин, тогда как раз известный уже писатель, несмотря на свою молодость. В столице жизнь их разводит, дружбе конец. Мало того, в своих романах они оставляют весьма нелестные портреты друг друга. И если к Булгакову, по слову его героя, пришло бессмертие, то от Слезкина и написанного им в литературной вечности не осталось ничего, кроме вот этого булгаковского на него шаржа. В «Записках покойника», более известных как «Театральный роман», этой блистательной пародии на литературную и театральную Москву первого послереволюционного десятилетия, Слезкин выведен в образе литератора Ликаспастова. Выведен нелестно, как, впрочем, почти все персонажи этого замечательного романа. Позволю себе прочитать вслух несколько абзацев, характеризующих отношения Максудова и Ликаспастова, чьими прототипами Булгакову послужили он сам и друг его молодости Слезкин. «Отложив Лесосекова, принялся я за Флавиана и даже Ликаспастова, и в последнем налетел на сюрприз. Именно читая рассказ, в котором был описан некий журналист, рассказ назывался «Жилец по ордеру», я узнал продранный диван с выскочившей наружу пружиной, про макашку на столе, иначе говоря, в рассказе был описан я. Брюки те же самые, втянутая в плечи голова и волчьи глаза. Ну я, одним словом. Но клянусь всем, что у меня есть дорогого в жизни, я описан несправедливо. Я вовсе не хитрый, не жадный, не лукавый, не лживый, не карьерист. И чепухи такой, как в этом рассказе, никогда не произносил. Невыразима была моя грусть по прочтении ликаспастовского рассказа. И решил я все же взглянуть со стороны на себя построже, и за это решение очень обязан Ликаспастову. И еще один фрагмент. Это когда Максудов, пьеса которого уже принята к постановке в независимом театре, стоит у входа в театр, и на афише уже выклеено название его пьесы, и наблюдает за реакцией проходящих мимо людей. Но не прошло и 5 минут, как я был вознагражден старицей за свое ожидание. В потоке шедших к театру я отчетливо разглядел крупную фигуру Егора Агапенова. Шел он к театру с целой свитой, в которой мелькнул Ликаспастов с трубкой в зубах. Компания поравнялась с афишей и остановилась. Не знаю, как описать то, что произошло с Ликаспастовым. Он первый задержался и прочел. Улыбка еще играла на его лице, еще слова какого-то анекдота договаривали его губы. Вот он дошел до сетей Финизы, вдруг Ликаспастов стал бледен и как-то сразу постарел. На лице его выразился неподдельный ужас. Ликаспастов повернулся к Агапенову и сказал: «Нет, вы видели, Егор Нилович, что же это такое?» Он тоскливо огляделся. «Да они с ума сошли!» Ветер сдул конец фразы. Доносились клочья то агапеновского баса, то ликаспастовского тенора. «Да откуда он взялся? Да я же его и открыл! Тот самый!
Жуткий тип. Я вышел из ниши и пошел прямо на читающих. Лекоспастов первый увидел меня, и меня поразило то изменение, которое произошло в его глазах. Это были лекоспастовские глаза, но что-то в них появилось новое, отчужденное. Легла какая-то пропасть между нами. «Ну, брат!» — вскричал Лекоспастов. «Ну, брат! Благодарю! Не ожидал! Эсхил, Софокл и ты! Как ты проделал, я не понимаю, но это гениально! Но теперь ты, конечно, приятелей узнавать не будешь. Где уж нам с Шекспирами водить дружбу?» «На учебной сцене играть, конечно, будут», — допытывался Лекоспастов. «Не знаю», — ответил я. «Говорят, что на главной». Опять побледнел Лекоспастов и тоскливо глянул в сияющее небо. «Ну что ж», — сказал он хрипло, — «давай, Бог, давай, давай. Может быть, тут тебя постигнет удача. Не вышло с романом, кто знает, может, с пьесой выйдет». Я вошел в подъезд бельэтажа. Окно, выходящее на улицу, было открыто. Человек с зелеными петлицами протирал его тряпкой. Головы литераторов проплыли за мутным стеклом, донесся голос Лекоспастова. «Бьешься, бьешься, как рыба об лед. Обидно!»
То я не перечитывал давно театральный роман.
Я очень люблю
может
театральные
быть,
романы.
Может быть, да. И это мне, кстати, надо будет перечитать. Угу, надо было, вернее, перечитать, ага. Если бы я знал перед нашим разговором. Очевидно, там интересный, кстати, портрет Булгакова в романе «Дед». Угу. Неровном, на мой взгляд, романе. И он обвиняет, не то что обвиняет, но, в общем, так получается, что этот персонаж, Алексей Васильевич, по-моему, вместо того, чтобы слушать музыку революции и писать о тектонических сдвигах, которые происходят, о большой истории с буквы «И», привязан к своему зеленому абажуру, беспокоится о своих маленьких героях в маленьком тесном пространстве их жилищ под прикрытием толстых занавесок и так
все
далее.
Все правильно.
И с точки зрения тогда моего деда, который отрекался от своего класса, своего происхождения, и ему казалось, что он совершает правильную жертву и слушает правильную музыку, это было видом мещанства.
Да, то есть это столкновение такое, идей, столкновение идейных личностей.
Да, но и при этом мой дед проиграл по всем статьям, но и, видимо, по сути тоже. Потому что он в попытке услышать эту музыку, он менял стиль, менял жанры с годами. А Булгаков оставался верен своему зеленому абажуру до конца.
Зеленый абажур, да, не снимайте абажур, никогда не снимайте с лампы абажур. Да. Абажур священен.
Да. Так что это интересный сюжет.
Это очень интересный, конечно, сюжет. Причем это действительно сюжет о двух драматических фигурах с драматической судьбой. Судьба Булгакова вообще была трагическая, и то, что ему так воздалось в вечности, ну, это его прижизненную судьбу никак, как бы так сказать. Хотя он на это и рассчитывал, когда умирал.
Ну, он, наверное, рассчитывал на бессмертие.
Он рассчитывал.
А мой дед был очень популярен одно время, и потом вся его последующая творческая жизнь, и это, в общем, отчаянные и обреченные попытки поймать это бессмертие за хвост. Что-то написать.
Ну, может быть, вот именно, так сказать, популярность такая билетриста, она и такому идеалу бессмертия, она вступает с ним в противоречие.
Может быть, да.
Да, потому что ведь дед был популярен и до революции, я помню, у него был какой-то такой совершенно
роман известнейший. Да, он был модный писатель.
И после революции.
Первое время.
А бедный Булгаков... так сказать, дошел до того, что просил место помрежа в Амхате и просил выпустить его за границу. И когда умирал, Елена Сергеевна единственное, о чем просил, чтобы напечатала роман, чтобы знали. И, ну, это, конечно, грандиозный какой действительно такой сюжет. Назвали вас в честь деда?
Да.
Полный получился.
Полный,
тезка.
Да. Отец очень был привязан к своему отцу.
Ага.
И много им занимался, и надеялся, может быть, что-то о нем написать. так что вот я полный тезка.
И отец был тоже абсолютно такой советский человек. Войну прошел танкистом, поэтому и глазали. Или как? Или тут уже были какие-то колебания?
Он скептически относился к режиму, начиная с оттепели где-то. То есть, по крайней мере, сколько я себя помню, мои родители перешептывались, разговаривали со своими друзьями, читали, ну и потом мы все вместе читали запрещенную литературу. То есть он был, с одной стороны, мой отец советский, мои родители были советскими людьми. Ну, это как определять в культурном каком-то смысле.
Ну, в культурном...
По судьбе своей.
Я думаю, что
понятно, все мы
советские что люди.
Он рос школьником, патриотом. 20-е, 30-е годы, он 20-го года рождения, пошел добровольцем, воевал, ранен был, в партию вступил на фронте, как многие люди его возраста. А потом как-то в какой-то момент началось разочарование после хрущевской.
Ну да.
После оттепели, которая была для моих, для отца второй юностью, для матери единственной, и которую я вспоминаю детской памятью, с большой нежностью. И потом, в общем, происходит все большее отторжение от режима, от власти. И я вырос в этой атмосфере.
Между прочим, я обратил внимание, что выступал на обсуждение книжки Некрича 22 июня 1941 года с поддержкой Некрича.
Да, они были близкими друзьями.
Да. И в кругу таких там людей, как Снегов, такие... Люди, что называется, серьезно смотревшие на жизнь, антисталинисты абсолютно. Все это тоже интересно. И, между прочим, я действительно не случайно сказал, что я на книжках его учился, книжка хорошая такая. Но вы тоже как бы ведь как бы пошли по такой, сперва по такой, ибероамериканской линии, да? Так ее назовем. Вы работали переводчиком с португальским языком.
Ну, это случайно получилось.
Случайно,
я
да?
учился на филфаке на русском отделении.
Ага.
Занимался средневековой русской литературой.
Так.
Ну, не так, не скажу, чтобы очень серьезно, но об этом диплом, по крайней мере, писал. Португальским языком я занялся просто потому, что произошла революция в Португалии в 74-м году.
Да.
И в 75-м получили независимость португальские колонии. Отправились в бывшие португальские колонии сотни советских специалистов. Им нужны были переводчики, и объявили срочный набор на курсы португальского языка. И я, поняв, что это, может быть, мой единственный шанс куда-то поехать в экзотическое место, записался. Ну, я по-испански читал, поэтому там было легче поступить людям, которые хоть немножко знали испанский.
Ну, конечно.
Вот. И год учился на этих курсах, и потом можно было выбирать. Страну, можно было выбирать министерство, по линии которой ехать. И я выбрал Мозамбик и Министерство морского флота, чтобы, так сказать, поплыть по следам Васко-да-Гамы.
О, как романтично. Ну, да, отец ведь тоже, между прочим, на Кубе какое-то время работал,
да,
ваш, да?
Да, он историю Кубы писал и два раза там жил по полгода.
Ну вот, так что...
Или по три месяца, сейчас не помню.
Это все, я думаю, что еще немного, так сказать, питало и заряжало. Я помню это наше отношение к кубинской революции, какой-то альтернативе.
А вы на ИСФАКе учились?
Я учился в ГИТИСе, но я латиноамериканист.
Понятно.
Так сказать, такой прожженный латиноамериканист. Конечно, на Кубе тоже работал и учился в 80-е годы. Поэтому я говорю, что фамилия ваша мне давно и хорошо знакома и по Булгакову, и по Латинской Америке, и теперь по вашим трудам. А как вы оказались в США? Вы это был
я
какой-то
уехал
жест
в
перебежчика или что?
Нет. Я уехал в Португалию, женившись в 82-м году. А спустя год я поступил в аспирантуру на ИСТФАК Техасского университета, куда и переехал. С тех пор, то есть, ну как, после этого 36 лет я жил в Америке.
Жил в Америке, но стали и остались, и продолжали в качестве слависта, да, насколько я понимаю?
Нет, в качестве историк. Ну, я
историк
истории России, но не, я работал не на славянском факультете, а на историческом.
и теперь перейдем к вашей замечательной книге, которую моя жена, кубинка, между прочим, она называет Библией, потому что я с ней, значит, сколько я там, месяц, наверное, с ней ходил, ее нужно когда-то, так сказать, как следует впитать, сняв суперобложку, она действительно и по величине, и по черному этому цвету абсолютная такая Библия. Как и почему появился замысел вот этой вот книги «Дом правительства»?
Я лет 25, может быть, уже тому назад написал статью, которая называлась «Советский Союз как коммунальная квартира». О многонациональной структуре советского государства. Соответственно, коммунальная квартира была метафорой в этой статье. Тогда вот мне пришло в голову, что было бы интересно написать историю настоящей коммунальной, реальной коммунальной квартиры. Вроде той, в которой я вырос. Или вроде тех, в которых жили мои бабушки любимые. Вот. И я стал думать об этом, искать подходящую квартиру. Не нашел. Очень трудно, можешь себе представить, найти квартиру, которая еще существует, или жители которой еще в пределах досягаемости.
Ну да.
Чтобы можно было достаточно их найти, чтобы написать квартиру вот этого одного пространства.
Ну, да.
И, соответственно, людей, которые там жили, скажем, в середине 20-х годов. То я, в общем, понял, что у меня вряд ли получится. Я имел в виду квартиру своей бабушки Ангелины Ивановны, матери отца. Невероятно интересные квартиры. Ну, в общем, расползались люди. И я решил, что напишу о доме, ну и кончилось дело самым большим.
Самым большим.
И самым главным.
И самым главным, конечно.
Домом.
Самым главным.
Потому что я, там
домом.
Не было сомнения, что я найду достаточно материала. Я тогда не знал, что я найду столько материала, что у меня 20 лет жизни уйдет на то, чтобы с ним разобраться как-то. Ну, в общем, да. И Трифонов, конечно.
Трифонов, потому что, конечно, главным этот дом стал благодаря Трифонову.
Благодаря Трифонову. Мне бы в голову не пришло, конечно, заниматься этим домом, если бы не Трифонов. И когда я стал думать о домах, то... Ну, по крайней мере, тогда, из того, что я мог себе представить, да и сейчас я, наверное, так думаю, если ничего очевидного не забываю, что это главная советская книга о доме вообще.
Конечно, конечно.
Вот. Ну и как бы Трифонов, который остался важным в книге, является ее в каком-то смысле главным героем, и желание написать о месте, через которые проходят люди, через которые проходит время. Ну и в случае дома на набережной, мимо которой течет река.
Да.
В том числе, естественно, река времени.
Ольга Романовна Трифонова, вдова его, сохраняющая всю эту память с необычайным каким-то вниманием и затратой себя, она с ревностью отнеслась к вашей книге или нет?
Нет, она мне помогала очень. И я вот к ней поеду после нашего разговора.
Ага, ну,
к ней в гости туда, в музей. Я начал этим заниматься где-то за полгода или год до ее прихода в музей. Еще был другой директор.
Ага, ага.
Тогда это были все энтузиасты-волонтеры, женщины, которые этот музей придумали, создали.
Была женщина с армянской какой-то фамилией, по-моему.
Терье Гезарян, Тамара Андреевна.
Да.
Была основателем и первым директором. И я помню, как я вошел в этот дом, вошел в музей, как они меня приняли, напоили чаем, стали рассказывать, показывать письма, которые они получали от бывших жильцов, которым писали с вопросами, анкетами. А потом Ольга Романовна пришла спустя вот полгода-год где-то, взяла бразды правления в свои руки и была чрезвычайно гостеприимна. Очень мне помогало.
Причем ведь в книге, ну, понятно, явление «Дом на набережной», но ведь не только «Дом на набережной». Старик, такой замечательный, маленький, Роман Трифоновский, как бы тоже вошел в книгу в образе Филиппа этого Миронова, казачьего такого, красного командира, судьбу которого тоже, и причем более подробно и более документально, обстоятельно освещаете, чем Трифонов. Роман сам по себе замечательный. Так что Трифонов тут, как
очень
говорится...
важен, обращаясь к тем, кто думает прочитать книжку, не отчаивайтесь, если покажется вам, что слишком много героев, и непонятно, зачем тут вдруг один, а тут другой. Просто читайте дальше.
Абсолютно.
И они, в общем, их судьбы будут перекрещиваться.
Будут перекрещиваться.
Они вернутся так или иначе. Действительно, в начале книги у меня появляется казак Филипп Миронов. Угу. И речь идет о суде над ним и об обвинителе, тоже исторической фигуре.
Абсолютно.
Иваре Смилге, который говорит от лица истории. Смилга вернется не раз, Миронов вернется в конце, когда речь пойдет о старике и о Трифонове, о том, как он занимался сам этой историей, о роли его отца в этой истории, и вообще в гражданской войне, ну и в жизни Трифонова, и дома на набережной, и так далее. Так что идея была, конечно, как-то все эти нити собрать воедино.
И они там собираются, извините, что перебиваю, потому что действительно вы не случайно назвали это сагой. По приему, я читаю, конечно, я вспоминал Голос Уорси, сагу Форсайта, где тоже эти нити проходят аж через 4 тома, то разбегаются, то собираются, и на самом деле и все эти, причем Форсайты с похожими именами, но совершенно не похожими биографиями и характерами, они все остаются в памяти. Тут это, я считаю, блестящий этот прием вами отработан и выполнен.
Ну, спасибо. Тут, конечно, в этом и идея, начиная с саг еще исландских, где действительно семьи живут и умирают, и новые рождаются и так далее. И, кстати, интересно про сагу о Форсайтах, что это... Мне тоже такое живое воспоминание юности, чтение этой книги.
Да.
Люди нашего поколения, нашего круга, все ее читали.
Конечно.
И в Советском Союзе это было обязательным чтением, а потом переезжаешь в англоязычный мир.
И никто не знает ничего.
То есть знает только благодаря двум сериалам. Вот один был, по-моему, в 70-е годы вышел, и был недавно новый. Но книжку саму никто не читает.
Нобелевская премия, и все прочее.
Голос Уорси выпал из канона напрочь. Никто его совершенно безнадежно. Набоков, если я правильно помню, его презирал. Впрочем, он многих, конечно, презирал.
Многих презирал.
Я не знаю, как это, кстати, интересно было бы, наверное, посмотреть снова вот сейчас на эту книгу.
А я не так давно ее перечитал.
И
я считаю, что
она
затягивает просто в воронку свою. Она переведена у нас прекрасно, потому что в русском, естественно, переводе ее перечитал. Я считаю, что это вообще один из лучших романов мировой литературы. Все там, ничего.
Я ее не перечитывал, но я, ну, еще юношеская память, конечно, цепкая, но я очень живо помню. Главных героев и основные перипетии.
Да. Судьбы, характер, отношения, облики. Не, это совершенно изумительный роман. Но вернемся к Голос Уорси. Вернемся к вам, потому что все-таки главное в вашей книге это не только и не столько там история дома и его обитателей, как некая самоцель, а именно концепция. Концепция русской революции, что это было, откуда взяло свое начало и как эволюционировало. И дом, построенный на болоте, блестяще, конечно, вами отыграно, отработано, потому что так называлось реальное место это в московском Замоскворечье, и до сих пор осталась Болотная площадь от этого, да? И, вернее, недавно, я не помню, как она называлась в советское время.
Площадь Разина, по-моему.
Да-да, площадь...
Нет,
Разина.
Или
Нет,
Лепина.
Не Разина. Кого?
Не помню.
Это метафора того, что вся эта новая послереволюционная жизнь была создана на болоте, его осушили, превратили в твердый фундамент для дома на набережной, возвели дом на набережной, но болото есть болото. И всех засосало. Это, конечно, совершенно блистательный такой и литературный, и абсолютно исторический какой-то такой выверенный образ.
Ну, действительно, это, в общем, главное, конечно, в книге. Вот то, что вы сейчас описали. Это история того, как на болоте строят дом.
На болоте?
И как болото постепенно просачивается в этот дом, проникает в квартиры, в комнаты.
И люди просто в нем... Да. Издав какой-то последний крик утопающего, в нем тонут. А отступая, конечно, ведь еще символично, что именно Болотная площадь стала в 2011 году, да, таким местом новых протестов во имя какого-то обновления. И обернувшись в итоге пшиком. Так, получается, заколдованное место. Я еще вспомнил об этом, рассуждаю, что не случайно, видимо, и Лимонов, И Сергей Удальцов тогда протестовали против того, чтобы Болоте подменили против... площадь революции. Болотный уж ну Сергею да. Удальцову, кто он, дед или прадед которого был большевиком-революционером, видимо, что-то, так сказать, там подсказывало, что нельзя идти Может на быть. Болотную площадь. Нельзя
Но в каком идти на смысле это возвращение тоже к истокам?
Конечно.
Что там же чего только не было до
Ой, как это
революции.
Интересно читать
там
у вас.
Же казнили Пугачева. На болоте. Угу. Так что понятно, что для меня это человеческая жизнь в каком-то смысле.
Ну, конечно.
Да, то, что было неприемлемо для большевиков, вот человеческая жизнь со всем ее абсурдом, непоследовательностью, несправедливостями и так далее, и это болото. И это болото, против которого восстали большевики. Они использовали это в качестве метафоры. Снова и снова одно из любимых слов Ленина было. Ну и которое в конечном счете вернулось.
А эта метафора как-то ими у них работала? Или это все-таки вы?
У большевиков
да.
очень популярно
вот, было. Как Разговор болотная площадь. Болоте. Болот, нет, болото как
болото. Как болото, как болото. Да. Болото оппортунизма.
Ну, понятно.
Понятно
да, это
далее.
Понятно. Но не болото вот как место взаимосвязи.
Нет, с местом они не играли в общем. Но метафора, болот, как вы да, помните, была чрезвычайно популярна.
Да. Он обожал болотом называть там
да,
все эти и думы и так далее.
Сталин, потому что если ты вот идешь по этой узкой тропинке, и если ты не следуешь за вождем, то ты попадаешь в болото, конечно. Влево, вправо, кругом болото. Интересно, действительно, как Трифонов в своих повестях вернется к образу так или иначе воды. И она то прозрачная течет,
ну,
река,
да.
то болото.
Но болото как место не отыгрывал он
нет.
в этом самом.
Ну, буквально нет. Хотя, по-моему, называлось Дерюгинское подворье в доме на набережной, где остались вот эти куски первоначального болота.
Да.
Он его так не называет, но описывает таким же образом.
Да, там есть, конечно,
как
противопоставление.
Большевики описывали неправильный мир, который они сломают до основания. А затем, построить
а затем.
Свой новый мир.
Да, нет, у него Москва-река, у него там как-то, так сказать, играет в романе. Это да. Но это болото, конечно, прямо скажем, сильно выразительнее. Хотя не нужно тут вас сталкивать с лбами и сравнивать. Но это, конечно, совершенно замечательный образ, замечательная метафора. И еще, как мне кажется, вот грандиозность книги в том, что впервые убедительно, то есть объективно, без пафоса, риторики и пропаганды показана такая идейность этих людей, этой партии, этой революции. Сам большевизм вы трактуете как такую новую религию. Новую религию, которую погубила даже, видимо, такая гиперидейность, приведшая большевиков к сектантству. Это, конечно, некачественная какая-то оценка, что как... замечательно, как грандиозно, что они были такие идейные, а чисто такая аналитически объективная. Вот это очень, мне кажется,
Но я не
важно,
называю
интересно.
Большевизм религией, я не использую, в общем, принципиально не использую этого термина. Зависит от того, как вы определяете религию, в зависимости от вашего определения, такого рода вера может считаться, а может не считаться религией. Это не важно. Важно, что они по любому определению... С моей точки зрения, сектанты определенного типа.
Ну да.
Апокалиптически миллинаристского. То есть они верят в то, что греховный мир, мир несправедливости и насилия, кончится при их жизни, или самой поздней при жизни их детей, в результате страшной кровавой катастрофы, а на смену ему придет замечательный новый мир. В этом смысле они были, безусловно, апокалиптики миллинаристы от слова тысячелетнее царство
да.
и сектанты по форме организации и это я и пытаюсь описать и действительно вы правы что меня критикуют иногда как с одной стороны так и с другой что одни говорят что я со слишком большой симпатией отношусь к этим людям потому что выясняется что они не уголовные преступники а верующие идеалисты, которые действительно говорят, что думают, а думают и верят более или менее одновременно. У Трифонова, кстати, есть много о том, как для них вера и истина совпадают. И это справедливо для всех людей такого типа или людей приверженности веры такого типа. А с другой стороны, иногда некоторые критикуют меня за то, что я недостаточно слева, некоторые критики, что я не достаточно серьезно отношусь к природе их веры. Что понятно, что марксизм – это не то же самое, что апокалиптическая вера некоторых ветвей, скажем, там, раннего мормонства или раннего христианства, или каких-то сект эпохи реформации, или даже нынешних сект. То есть, иначе говоря, говорят, что ну как же, это же не просто секта, не просто там гораздо больше всего важного в марксизме, с чем я, конечно, не спорю.
Ну, поэтому вас и критикуют с двух сторон, потому что у вас на самом деле тут нет ни симпатии и ни антипатии. У вас есть действительно очень глубокий и такой, на самом деле, очень неожиданный для читателя анализ. Поэтому он не устраивает ни тех, ни других.
Или можно сказать, что есть и симпатия, и антипатия.
В разной мере,
применимая к разным персонажи.
Конечно.
Одни настолько трагические, другие настолько трогательные, третьи чудовищные.
Ну да.
Но даже в чудовищных вдруг что-то проявляется, что делает их интересными. Потому что иначе, ну чего писать, если картонные фигуры?
Конечно. Они все интересны. Самые какие-то чудовищные в вашем изложении, в вашем их, так сказать, препарировании художественном, они все на самом деле интересны. Я даже тут употребил слово, видимо, не симпатия, а эмпатия.
Да.
Такая эмпатия, она будет более, наверное, правильно. Ну, а что касается религии, не религии это, но, как вы говорите, что в истории было два самых успешных пророка, да? Христос и Маркс.
Ну, пророк Мохаммед был чрезвычайно успешным. Я не помню, говорю ли я это буквально.
Буквально.
Ну, конечно, оба были очень-очень успешны. Посмертно.
Ну да.
Это интересно, кстати, очень важно. И этим они оба отличались от Мохаммеда, который преуспел при жизни своей и создал новый мир, новое сообщество.
Ну да.
Которое преуспело и в военном, и в политическом смысле при его жизни. И потом разрослось в одной из главных цивилизаций в истории человечества. Иисус и Маркс были пророками, или, скажем, проповедниками, довольно неуспешными.
При жизни Иисуса
учеников у него много не было.
Полтора десятка.
И Маркс, в общем, тоже кончил свои дни непризнанный.
Исключительно на деньги Ленина, на деньги Энгельса.
Несуществующего движения. И оба преуспели посмертно.
И оба преуспели, и еще как преуспели.
Причем один на века, хотя некоторые полагают, что, в общем, эпоха, христианская фаза в истории западного мира постепенно подходит к концу. Но это отдельные дебаты о секуляризации, ее природе. А другая вспыхнуло ярким пламенем. И в этом огне, как писал Трифонов, кстати, в «Отблеске костра», другая метафора. Да, одна это потоп, река и болото, а другая – это пламя революции. Причем большевики использовали и ту, и другую, как и Трифонов потом. Ярким пламенем вспыхнуло и погасло.
И погасло это потому, что это все действительно оказалось такой сектой, не религией.
Не, ну есть же успешные секты. Есть. Иначе говоря, что такое церковь? Это секта, которой удалось выжить. То есть секта по определению – это сообщество единомышленников-сверстников. Это братское сообщество людей, объединившихся в одну группу благодаря общей вере. И в основном большинство сект умирает вместе со своим основателем или с последним членом.
Ну, что тут?
А некоторым удается, ну, как вот я иногда рассказываю, я прожил почти 30 лет в Калифорнии, и там повсюду руины сект,
ну, да,
недолговечных.
Угу.
60-е годы, самые разные пророки, от Джима Джонса до Чарли Мэнсона.
Угу. С какими страшными финалами часть этих
всех. И страшными, или никакими.
Или никакими, да.
Просто вспыхнуло, погасло, вспыхнуло, погасло. Или вот как в случае одного и другого, Мэнсона и Джима Джонса, обернулось чудовищной трагедией. Но все это кончилось. А некоторым, как христианству,
ну да,
удается сохранить секту в виде церкви, то есть уже бюрократического института со своими чиновниками,
государством,
и так конечно далее. И вот большевикам почти удалось, но, как выяснилось, не вполне, потому что их вера осталась верой одного поколения, ну, полутора, и зависит, как мы смотрим на советскую историю. И государство, которое они создали, в общем, было равно одной человеческой жизни.
Ну вот, и еще мне очень, конечно, обратил внимание на то, как вы, что вы трактуете как это ленинскую формулу «партия нового типа», что это действительно, в общем, была и не партия, действительно, вот в таком традиционном понимании, это именно была,
да,
это именно была секта.
Ну, если посмотреть на то, как он определяет партию, как вообще большевики определяли, что такое партия нового типа, в отличие от обычных буржуазных парламентских партий, они говорили о секте.
Ну да.
И они, понятно, что это никоим образом... Ни они, ни меньшевики, ни другие социалисты российские начала 20 века не были партиями в том смысле, в котором мы сейчас используем это слово.
Конечно.
Мы привыкли употреблять одно и то же слово применительно к там демократам-республиканцам в Америке. И вот партия просто нового типа. Но это, конечно, если партия – это организация, приспособленная для захвата власти и последующего распределения ресурсов между ее членами в рамках определенного политического сообщества, определенного государства, то понятно, что большевики отвергали эту идею. Ну, их враги-недруги из других социалистических организаций отвергали эту идею как не имеющую к ним никакого отношения. Они не собирались захватывать власть в рамках определенной государственности. Да, они, их целью было уничтожение не просто этого государства, но и всего, опять же, вспомним интернационал.
Конечно.
Всего
конечно.
Мира насилия,
всего
который
мира.
Они собирались разрушить до основания, а затем.
Еще из этой вот трактовки большевистской партии как секты и ее членов как сектантов, вот мне многое что прежде как-то было не до конца понятно, становится понятным. В частности, почему эти люди не сопротивлялись репрессиям, когда приходили за ними, хотя по природе они же были людьми сильными, они были людьми, прошедшими через тюрьмы, ссылки, вообще всевозможные испытания до революции. А тут приезжали просто как, значит, не то, как лучше сказать, не то как бараны, не то как агнцы. Наверное, смерть, когда их вызывали из-за границы. Они знали, на что они ехали. Случаи, когда этого не происходило, там, Раскольников, Кривицкий, Орлов. Это все можно пересчитать вообще почти по пальцам. Мало того, даже случаев самоубийства, когда за ним приходили, было мало. Гомарник, ну еще там можно, конечно. Значит, при том, что многие держали револьвер под подушкой. И у вас это в книге есть, тот же Миронов, нет, другой уже Миронов, держал револьвер под подушкой. Внук Максима Максимовича Литвинова, ну, за Литвиновым мне пришли, рассказывал мне, что у того был всегда револьвер под подушкой. Но это они не пускали в ход. Ну, потому что действительно, вот это вот какая-то сектантская психология, видимо, такая очень сильная, я не знаю, как правильно сказать, зомбированная, что ли. Вот так заставляло их как-то
ну,
идти
на
заклание?
Ну, я бы не обзывал их, так сказать, зомбиров, но действительно они были верующие люди. Они мыслили в рамках определенной сектантской логики. То есть мир за пределами их братства не обладал отдельной моральной ценностью, так сказать. Поэтому у них не могло быть достоинства в понимании неверующих.
Ну да.
Для них главным и смыслом их жизни, и стержнем моральным была принадлежность к этой секте. Остроки не могли себе представить жизни за ее пределами, большинство, по крайней мере, в 30-е годы. Там потом, уже во время, после войны, это даже в партии начало меняться.
Начало меняться.
И что вот, если мы будем говорить, может быть, в другой раз об Эре Меркурия на процессе над еврейским антифашистским комитетом. Вот из того, что я помню, первое такое четко сформулированное отступление от этой позиции со стороны старого большевика была речь Лозинского на этом процессе, когда он сказал, Лазовского, прошу прощения, что если это правда, то мне тогда не нужна такая правда. Но это, в общем, уже другой этап в истории большевизма. А мои герои, это 30-е годы, вот до так называемого великого террора. Они не могли позволить. Они даже они не могли даже подумать по большей части об этом. Они некоторые просто шли на заклание и выражали готовность, трагическую готовность сыграть роль козла отпущения, ритуальной жертвы. Другие не понимали, что происходит, но у них, так сказать, не было аргументов против того, что происходило за пределами. И это очень видно, когда читаешь стенограммы пленумов, где особенно красноречивый Бухарин и трагический Рыков, как они бьются в этой клетке, в этой как бы логической клетке, если угодно, или понятийной, и не могут вырваться, потому что они принимают изначально логику людей, которые над ними глумятся, показывают на них пальцами, смеются их страдания, и никуда не могут деться. Это, конечно, это вот к вопросу об эмпатии, что бы они там ни делали до этого. Это действительно трагедия в самом первоначальном смысле. Да, это, кстати, трагедия же от слова «козел» происходит.
Конечно.
И они вот эту роль и играют, козлов отпущения.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Юрий Слезкин, историк, написавший самое, на мой взгляд, глубокое из всего того, что когда-либо было написано исследование о русской революции, был сегодня у меня в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Археология «Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В постиндустриальном обществе, а вернее, таком обществе человекозамещения, падший ангел – это роботы, да, то есть, которые, собственно, и работают. А те, кто потеряли работу, на самом деле, это такие души праведников. Безусловно, базовый доход тебе гарантирован.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.